Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди.
Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
И продолжаем рассказывать вам все важные, интересные новости, которые творятся везде, в стране, в мире. И вот вам, пожалуйста, будьте осторожны, когда ходите за продуктами или за какими-то другими товарами в магазины. И будьте внимательны в ресторанах и кафе, иначе ваше любимое заведение может просто прикрыться.
Или вам пофиг, тогда приходите и покупайте все без масок. Но, кстати, я вот обратил внимание, действительно, без масок ничего не продают, ну, по крайней мере, в тех местах, куда я хожу. Вот, и всегда просят, наденьте, пожалуйста, маску, у нас здесь стоит камера, нас проверяют, и штраф там, по-моему, за одного человека штраф 5000. Причем этот штраф накладывается не на, или налагается, как правильно сказать, Ты филолог.
Облагается штрафом, я бы так сказала.
В общем, штраф грозит не покупателю, а штраф грозит именно продавцу. И когда вы подходите без маски к кассе, а они такие: нет, мы вам ничего не продадим. Вы, естественно, начинаете беситься, ну, как я это обычно делаю, да? И начинаете им говорить: слушайте, я у вас 20 минут здесь хожу, на всех чихаю, кашляю, а вы только сейчас говорите, что без маски. Вот, они говорят: не-не, ничего не знаем. На самом деле...
Я тебе расскажу похуже даже историю. Я читала душераздирающий пост одной мамы в группе в Фейсбуке «Мамы Новой Риги и Рублевки», где она рассказывала, как ее дочь уволили из одного косметического магазина после того, как она попросила клиентку надеть маску, хотя бы уж не перчатки, а только маску. Клиентка ее обматерила, написала на нее жалобу, девушку уволили.
То есть она должна была позволить и потом еще расплатиться штрафом?
Ну, вот так, понимаешь? Но при этом магазины и кафе Москвы с момента снятия ограничений, значит, на их посещение, но при том, что остались ограничения на ношение масок и перчаток, уже оштрафовали на 450 миллионов рублей. Угу. То есть мы ходим туда без средств индивидуальной защиты, оштрафуют за что-то почему-то магазины. И в магазинах везде эти маски лежат. Везде на входе объявления висят: пожалуйста, наденьте маску. Люди это игнорируют, а попадают почему-то, ну, попадает бизнес.
Причем,
я что-то не поняла.
Причем, если вам кажется, дорогие друзья, что это единичная история, ну, подумаешь, 5000 рублей вот эти вонючие там для этого магазина, они ничего не стоят. У него выручка там миллионы в месяц. На самом деле все очень серьезно. Власти Москвы выписали заведениям общепита и предприятиям торговли и услуг больше 8000 предписаний на общую сумму в 450 миллионов рублей. 450 миллионов рублей заплатил бизнес за то, что вы ходите без маски к ним и покупаете там хлеб, сигареты и какую-нибудь фанту.
Вот. Ну вот мне, я не знаю, мне жалко бизнесменов в этой ситуации, потому что мне кажется, что все-таки вот эта вот история с ношением масок и перчаток – это индивидуальная ответственность каждого отдельно взятого гражданина. И магазин действительно имеет полное право отказаться его обслуживать, но граждане возмущаются, а на деньги попадают и так, и без того в пандемию жутко просевшие по прибыли малый и средний бизнес. У меня какая-то аналогия даже возникает, знаешь, с проституцией, извини, пожалуйста. На Западе, во многих странах, например, в Швеции и во Франции, штрафы по этому вопросу платит клиент. То есть если это нелегальный бизнес, и ты воспользовался услугами нелегального вот такого как бы источника удовольствий, то ты виноват, потому что ты создаешь спрос на это, и штраф с тебя, а не с проституток.
Слушай, ну здесь я не согласен.
Я понимаю, что это, конечно, не очень красивая аналогия, ни в коем случае.
Слушай, ну хорошо, смотри.
Но тем не менее, мне кажется, что здесь с точки зрения юридической ситуация похожая, нет?
Нет, ровно потому, что я, например, любитель купить просроченные колбасы, потому что она в два раза дешевле. И что получается? Меня надо штрафовать за то, что магаз продает просроченную колбасу, потому что я создаю им спрос? Нет. магазин нет, надо штрафовать, потому что они продают просроченную
колбасу. В данном случае закон нарушаешь не ты, а магазин. Но если человек ходит без маски, в магазине есть маски, есть перчатки, висит объявление «наденьте маску, без масок не обслуживаем», а человек не выполняет это предписание, то виноват клиент, а то не магазин говнюк. И не кафе.
Здесь не поспоришь. С нами на связи Александр Хуруджи, глава Ассоциации защиты бизнеса. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну несправедливая ситуация получается, да? Что я вот пришел без маски, а накрячили магазин?
Ну, у нас свойственно, в общем-то, государству искать не там, где светло, а там, где потеряли, да? И в настоящее время вот получается какая ситуация, что бизнес еще не до конца, в принципе, вышел из пандемии, недавно сняли в некоторых регионах вообще все эти режимы, и, естественно, радуются каждому клиенту и порой закрывает глаза на то, что люди приходят без масок. Тут на самом деле две правды. С одной стороны, государство фактически не признает, что началась вторая волна, и, собственно, расслабляться еще рано, и они прекрасно понимают, что если сейчас не наказать магазины, то, соответственно, выполняющие функции агента, значит, государства, магазины не будут запрещать своим посетителям ходить без масок. Соответственно, вместо того, чтобы предупредить, да, вот такая форма есть при проверках, предупреждение, сразу выписывается предписание, возлагается штраф. Но это, я считаю, чрезмерно.
Смотрите, но...
предупредить и сказать, что, ребят, если еще раз, вот у нас право будет проверки постоянно, если еще раз придем, увидим, что без масок, будет вот такой штраф.
Слушайте, так вот, как вот предприятия торговли, общепита, они что, должны на себя взять какие-то функции еще и силовые? Ну как заставить человека надеть маску и перчатки, если он категорически отказывается? Ну, еще и скандалит, еще и пишет в книгу жалоб.
Да, вот смотрите, что касается Москвы и вообще крупных городов, это еще более-менее просто. Там в большинстве магазинов все-таки присутствуют какие-то там охранники, но где-то магазины у дома и совершенно небольшие, там одна продавщица или какой-нибудь ларек сигарет, где он даже из-за прилавка вылезти не может. Зашел к нему человек без маски, он физически сделать ничего не может. Поэтому, с одной стороны, прав никаких у предпринимателя потребовать нету. Он может максимум что сделать, это не продать товар, да. А вот, если они сделали контрольную закупку и увидели, что человек продает, они фактически его поймали за руку, состоялось основание для того, чтобы привлечь к ответственности, чем воспользовалось государство. Просто я говорю про то, что достаточно на первый раз выполнить функцию превентивную и сказать, что, ребят, первый раз мы вас не штрафуем, предупреждаем, второй раз штрафуем, третий раз штрафуем сильнее.
А почему государство не штрафует людей, которые не носят маски? Почему?
Потому что оно ищет там, где светло, а не там, где потеряли. Потому что оно не хочет дальше просаживаться по отношению к себе, по своему имиджу, по своим электоральным рейтингам перед гражданами. А так оно вызовет недовольство граждан.
А на бизнес плевать, да?
А на бизнес плевать, потому что умрет один, вырастет другой. Только вот что-то вырастают слабо, на 1/3 сократилось количество открытых ИП за пандемию. Вот и вся ситуация.
Александр, и знаете, я вот во всей этой ситуации, в соблюдении вот этих норм, вижу формализм, причем достаточно серьезный. Ты приходишь в магазин, можешь по нему ходить хоть 4 часа, ничего тебе за это не будет, но на кассе тебя уже не обслужат. То есть толку никакого. Получается, что предприниматели просто следуют буквы закона, но тоже так на отвали получается.
Еще раз, все играют в формализм. Одни делают вид, что ходят в маске, показывая ее на входе в бизнес-центр или в магазин и одевая перед входом и выходом. При этом маска, как правило, стала многоразовой, и человек не помнит, сколько месяцев ее использует. Он совсем думает, что все ушло и что проблемы больше нет, она никуда не делась. А с другой стороны, магазин, который говорит, слушайте, вы, если будете ходить без маски, вам просто тупо не продадим, не выбьем чек. Он думает, ну чем я буду время терять, лучше одену эту маску. И по факту все играют в эту игру. По факту, конечно же, речь идет о сознательности самих граждан, которые должны понимать, что это их личное здоровье. А когда они приходят и делают то, что сейчас делают, они подставляют бизнес. Бизнес в итоге страдает. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь к гражданам. Все-таки, ну, это ваше здоровье.
Да, Александр, спасибо большое. Александр Хуруджи, глава Ассоциации защиты бизнеса, был с нами на связи. Слушайте, а правда, а кого штрафовать вот за всю эту историю? Кто должен за это отвечать? С одной стороны, владелец магазина обязан обеспечить вот этот вот санитарный режим, выполнение требований и правил Роспотребнадзора.
Так он и обеспечивает, Валь. Маски лежат, перчатки выдаются, объявление висит.
Слушай, ну, ты знаешь, вот приходишь ты ко мне домой, я тебе говорю, надень тапки.
Да,
вот.
И тапки, я надену.
И тапки даже лежат где-то. Где-то. Например, вот на балконе в нижнем ящике.
Ты вот. Мне их дал тапки.
Вот. Понимаешь, дал. А когда последний раз ты приходила в магазин, а там стоит...
Я была недавно в премиальном супермаркете.
Кроме
магазинов. Мне пришлось купить там маску, потому что я свою забыла.
Да, мне и тоже
за 150 рублей. Несколько раз я заходила там, покупала всякие гаджеты. И мне прямо вот в нескольких магазинах просто дали в руки маску и перчатки.
Ты очень правильно сейчас сразу сказала. Была в премиальном супермаркете. Я редко бываю в премиальных супермаркетах, практически никогда. И ты приходишь в какой-нибудь, я не знаю, там, в обычный супермаркет, масс-маркет, такой широко распространенный, который есть в каждом дворе, неважно какой, там, Магнит, Дикси, там, Пятерочка, вообще неважно. И ты приходишь
тебе
туда.
Тебе маску дают.
Да, кто там, чего дает.
Продают.
Кто чего
или
дает.
Продают.
Да, ты на кассу приходишь, тебя все пробивают, а потом говорят, если маску не надень, ничего не сделаем. Вот это чушь и бред. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. С вами, дорогие друзья, хотим пообщаться. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Звоните. Кого штрафовать за отсутствие масок? Расскажите нам.
Ну, вы же взрослые люди. А Госдума вас еще не запретила? «Комсомольская правда». Радио поколения кино. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Все так и вот есть.
Это вот... Шикарная песня была сейчас, извини.
Да, Леонид Агутин. Леонид Агутин в эфире радио «Комсомольская правда». Так, смотрите, говорим мы с вами про маски всякие, про бизнес, который уже нагнули на 450 миллионов рублей, и это еще не предел.
Да, дальше к сожалению, будет хуже. Согласно статистике, треть предприятий работает в убыток, и за 16 лет самое сильное падение прибыли бизнеса в России наблюдаем сейчас.
Да, даже несмотря на вот этот вот весь ковид, у нас власти почему-то решили, что надо бы еще нагнуть бизнесменов за то, что у них к ним люди приходят без маски. Я вот, например, да, периодически прихожу без маски в магазин. Почему? Да, маска в машине просто, ее забыл. Вот. Пока до магазина дошел, уже возвращаться надо, уже не хочется, и ты стоишь с ними, слушай, ругаешься, а понимаешь, что они ни при чем.
А по-прежнему еще, знаешь, ходят ведь дискуссии о том, нужна ли маска или не нужна вообще. Вот нам слушатель напоминает в комментариях, что завкафедра иммунологии, кандидат медицинских наук и профессор в эфире у Маши Бачениной сказал, что здоровым людям маска не нужна.
Да, а теперь вот с этим сообщением надо пойти, или там, не знаю, с подкастом Марии Бачениной. Здесь я согласен, надо его просто скачать. Во-первых, его надо всем послушать обязательно, дорогие друзья, у нас на сайте radiokp.ru или в нашем мобильном приложении. И вот с этим вот подкастом надо прийти в Роспотребнадзор, кто у нас этим делом занимается, да, дать им послушать, и они такие скажут: да, слушайте, правда, согласны, все, снимаем все правила. Но серьезно, врач сказал, а власти сказали по-другому. А кто у нас важнее в таком вопросе? Главнее, я бы даже сказал. Сами понимаете. У нас звонок есть.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Антон. Здрасте.
Доброе утро.
Вы маски носите?
Звоните?
Да, в кармане ношу маску.
И когда просят, вы ее надеваете, да?
Обязательно, да. У нас маска спасает от штрафа, а не от коронавируса уже.
Да, вот, да,
у нас,
да.
Знаете, еще что самое интересное? Открыли бани. Открыли
это
бани.
Где, Антон? Вы где? Расскажите,
в каком... Новосибирск.
Так.
Ага. Открыли бани, заходишь, когда оплачивать там, ну, то есть, что-то заказывать, только пришел в баню, обязательно в маске. Заходишь, когда в общее отделение, ну, соответственно, все без масок, маски снимают.
Как? В бане же в маске надо быть обязательно. Блин, какое классное зрелище.
Причем.
Вот такая вот у вас фигня. Ну, а бизнес,
конечно, жалко. Слушайте, но вас штрафуют? Штрафуют в Новосибирске, да, тоже бизнесмен?
Ну, у нас говорили, что штрафуют, да, в каждом магазине девчонки на кассах стоят, что а-та-та им за это будет. Ну, есть люди, знаете, спорят, вот, принципиально, как будто это вот продавцы, на самом деле, все придумали. Ну, может, они специально выходят поругаться. Дома скучно сидеть, не знаю.
Ну да.
Да, спасибо большое. Согласен, кстати, вот с нашим слушателем. Действительно ругаются с продавцами. Такое ощущение, как будто это им надо. Признаюсь, Грешин тоже ругался несколько раз, но просто на эмоциях. Понимаю, что продавец-кассир вообще здесь ни при чем. Если с кем-то разговаривать, то с директором или администратором.
Да при чем с директором и администратором тоже, понимаешь? А 450 миллионов рублей кто хочет платить? Я, кстати, недавно тут ходила в один большой такой, знаешь, фудкорт. Ну, вот то, что сейчас так модно в Москве.
В депо.
Вот, когда... Нет, в Никольская плаза там, ага. Ну, вокруг света, которая гремела во время чемпионата мира по футболу. И там прямо на входе охранник замеряет температуру. Угу. И вот мне интересно, если у меня ненормальная была бы температура, что...
Развернул бы тебя. Развернул и отправил, конечно.
Да? Он имеет на это право юридическое. Я не уверена, потому что вот Дэйв нам пишет в сообщении, что охранник не имеет права ко мне применять физическую силу.
Физическую силу нет, но он имеет право тебя не пустить. Ну, а почему нет? Имеют право, конечно. Есть у нас еще звонок. 8 800 200 ровно 9702. Никит, здрасте.
Доброе Привет. Утро, ребят. Здрасте. Привет, КП. Да вопрос. Просто мне сижу, слушаю и понимаю, что мы сейчас за эти маски разговариваем как действительно панацею от этой... Уже давно понятно, что эта маска ни от какой ерунды не защитит, особенно то, что касается ковида. А руки, а все остальное. А при чем здесь маска?
А для рук есть перчатки.
Прекрасно, хорошо. Но мы сейчас понимаем, что это такие превентивные меры, и правильно вы ранее сказали, это формализм. А люди, которые сидят вверху и придумали все, действительно не понимают, что это просто-напросто будет рассоривать людей между собой, а не тормозить эту заразу. Вот.
Вы знаете, момент. Я думаю, что вот этот пункт рассоривать людей, он вообще в последнюю очередь стоит на повестке.
Волнует государство, да.
Ну, серьезно, ну, правда.
К сожалению. Ну, вы правы, да, действительно, это действительно создает дополнительное напряжение между людьми, причем абсолютно необоснованное, поскольку мы сколько угодно можем ругаться с продавцом, и меня тоже бесит, что надо все время что-то надевать на лицо, мне противно в этой маске, там, и я не люблю эти перчатки полиэтиленовые, но магазин вообще не виноват в том, что я вынуждена это делать. Но... И то, что у нас люди пишут, что маска носит рекомендательный характер, да ничего подобного, вы пропустили момент, когда у нас опять ужесточились правила.
С 12 мая маска обязательно.
Нет, потом, по-моему, был как раз какой-то передых на рекомендательный характер.
В магазинах нет.
Не было, да?
Ну ладно, с другой стороны, можно особо не бояться. Сейчас все привьемся, и будет нам всем хорошо, и маски отменят. В документах зарегистрированной российской вакцины от COVID-19, вот этот спутник V, нашли интересные подробности. Препарат еще не прошел третий этап исследований, а уже у 38 добровольцев обнаружили 144 побочки. Часть из них не пропала даже спустя полтора месяца. Насколько длительно будет иммунитет, тоже пока не ясно. Исследования еще не проводили. Не паникуй тут, Ларсен. Пока ты не медик, тебя не заставят прививаться. И пока ты не ребенок, на тебе тоже испытывать ничего не будут.
Пока я не ребенок.
Да, да.
Пока я не впала в детство.
Но у нас для вас есть еще очень хорошие новости.
Радио «Комсомольская правда».
Смотрите, у нас тут на носу буквально послезавтра, 15 августа, Всемирный день бездомных животных. И тех, кто еще не обрел семью, и тех, кто вытащил счастливый билет, став домашними. Именно о таких счастливых историях мы хотим услышать. Вместе с брендом Pedigree приглашаем вас рассказать о том, как вы взяли собаку из приюта или подобрали ее на улице. И как это изменило вашу жизнь. Каким сейчас стал ваш питомец. И каким он был тогда. И какие моменты счастья вас связывают сейчас. Расскажите нам об этом.
Выкладывайте свои истории с фото, с любимцами домашними в соцсетях с хэштегом «Утро КП» и «Пойдем домой». В пятницу, накануне Дня бездомных животных, в нашем утреннем эфире мы подведем итоги. Рассказы и фото, которые понравятся нам, получат набор «Ты дома» от «Педигри».
А что такое набор «Ты дома» от «Педигри»? Это, ну так-то на минуточку, это страховка ветеринарная на год для заботы о здоровье вашей собаки, абонемент на 5 поездок с питомцем на dog-friendly такси, сертификат на корм «Педигри», онлайн-курс из 3 персональных уроков с кинологом, онлайн-курс, 3 персональных урока с кинологом. И, ну, в общем, там много всего интересного. Вообще, подробнее о наборе читайте на сайте пойдемдомой.рф, это надо все писать кириллицей, и там же можно познакомиться с собаками из приютов, которые сейчас ищут дома.
Да-да-да, и мы уже познакомились с первой собакой, участницей нашего конкурса в Инстаграме. Этот аккаунт называется Puppies and Kittens Help. Это чудесная собака Вита, просто необыкновенной красоты, малый пудель, очень-очень умная, очень-очень веселая. Ну, согласно описанию хозяйки этой замечательной собаки, девочка в 5 классе уговорила родителей взять первую собаку, и уже будучи взрослой, начала пристраивать собак, и теперь у нее 7 псов.
Вот. Блин, круто.
Включая малого пуделя Виту.
Дорогие друзья, участвуйте в нашем конкурсе, присылайте ваши фотографии, выкладывайте в социальные сети с хэштегами «Утро КП» и «Пойдем домой». И будет нам всем счастье, и нашим питомцам тоже счастье.
Вы же взрослые люди.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, все так и есть. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». А обсуждаем, советуем и хулиганим мы вместе с вами. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона и Viber с WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. Присоединяйтесь к нам, нам очень важно ваше мнение.
Да, да, и переходим к новостям, которые касаются непосредственно всех и каждого. Если вы помните, мы обсуждали, что наше правительство думает на период пандемии увеличить пособие по безработице, и мы даже с вами это обсуждали, и Валя ругался и говорил, хочешь работать, иди работать, а я говорила, ну, почему я должна работать, там, я не знаю, кондитер, этим, курьером, если я кондитер, вот. Но, Валя, ты нашел человека, который с тобой солидарен в лице сотрудницы Центра занятости из города Нефтекамска, которая обвинила неработающих россиян в нахлебничестве.
Она просто сказала, послушала что... Лукашенко.
Да, видимо, да. Он ее, может, он ее укусил, я не знаю. Значит, она сказала, что те, кто встает на учет в бирже труда, получают слишком высокие выплаты. И именно поэтому не идут трудоустраиваться. По официальным данным, до 1 марта безработными числились 780 нефтекамцев. А к началу августа их число увеличилось в 5 раз, 4262 человека. Пособие по безработице в Нефтекамске составляет 5175 рублей.
Космос.
Да. А если есть ребенок, то еще плюс 3000. А если в семье трое детей, то ты 15 тысяч в месяц получаешь просто так, да, как бы... Может, как бы ни с того, ни с сего. Настрогал и получаешь. Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости все эти деньги? Пояснила госслужащая. Ну, окей. Значит, хорошо, у меня трое детей, я получаю на них 15 тысяч рублей и еще 5 тысяч пособий по безработице. Это 20 тысяч рублей на месяц. А у этой сотрудницы явно нет детей, потому что 20 тысяч рублей в месяц на троих детей – Это, ну, блин, дети на одной гречке будут жить.
И зарабатывает она, очевидно, совершенно не вот эти 20 тысяч. Хотя, с другой стороны, чтобы вот эта чиновница из Нефтекамска, из службы, из центра занятости Нефтекамска, чтобы она не сильно ругала, значит, наших сограждан, Минтруд готовит временные вакансии для безработных. Аж в 79 регионах такие вакансии появятся. Это для кого? Для тех, кто остался без работы или находится под угрозой сокращения. В общем, министерство заключает с регионами такие специальные соглашения, и теперь местные власти будут проводить отбор работодателей, которым будут направлены вот такие вот сотрудники. Я напомню, что это временная работа. Со стороны работников, собственно, все как обычно. Ты приходишь, у тебя трудовой договор, работа по трудовому кодексу, зарплата, значит, все, ну, все есть, все как положено. Вот. Но максимальный срок трудоустройства в рамках этой программы 3 месяца. В этом трудовом договоре будут три стороны. Работник, работодатель и центр занятости. И работодателю положена субсидия от государства в размере одного МРОТ на каждого работника, увеличенном на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Вот. В общем, всем по работе! Всем!
Да, а чиновнице сверхурочные заплатить за бдительность, да?
И за нервы. Молока дать. Потому что приходят к ней всякие нахлебники.
Да, у нас же есть эксперт, да?
Да, конечно, Александр Львович Сафонов с нами на связи.
Проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов. Александр Львович, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, а у нас действительно вот такая плохая ситуация в стране, что нужно срочно государству создавать рабочие места, пусть даже временные, ну, хоть какие-то?
Ну, вы знаете, во-первых, действительно, уровень безработицы у нас достаточно высок. Только регистрируемая безработица превышает 3 миллиона человек. Если же считать общую безработицу, то, естественно, она значительно выше. И ситуация плоха тем, и отличается, например, от 2008-2009 года, что тогда пик безработицы быстро прошли, и за счет такой внешней хорошей экономической конъюнктуры, плюс еще, так сказать, и экономика начала восстанавливаться достаточно быстро, удалось проблему безработицы решить чрезвычайно, так сказать, быстрыми мерами. Вот сейчас мы понимаем с вами, что ситуация намного сложнее. Во-первых, и мировая экономика серьезно пострадала от коронавируса. Ну, там, по разным оценкам предварительным, сейчас и американская экономика упала более чем на 10,5%, и европейская экономика упала на 13%, а это все наши, так сказать, потребители товаров и услуг, в том числе. И Китай пострадал. И, естественно, так сказать, и наша внутренняя экономика не очень здорова, потому что все те отрасли, которые были зависимы от потребительского спроса, они практически встали в период карантина. И вот на этом фоне, достаточно сложном, естественно, восстановление рынка труда будет проходить намного дольше, чем в предыдущий период времени. И по самым скромным оценкам, мы докризисные показатели в занятости увидим только в конце 2021, начале 2022 года, а до этого надо как-то жить. И если экономика не может сейчас предоставить рабочие места безработным, то тут государству нужно решать две задачи, как минимум. Да, во-первых, людей обеспечить какой-то материальной поддержкой, не просто какой-то материальной поддержкой, а поддержкой, которая позволяет выживать, раз. А во-вторых, есть такая проблема, очень серьезная, связанная с тем, что если человек длительное время находится без работы, он теряет интерес ее искать. Но, как правило, так сказать, такие процессы наступают после где-то полугода нахождения в вынужденной незанятости. И, как правило, все, так сказать, государства начинают пытаться людей каким-то образом занять. Либо это может быть общественные работы, либо так называемое общество занятости. Но по этому пути, так сказать, собственно говоря, идет Минтруд. Это та методология, которая отрабатывалась десятилетиями за рубежом, когда государство просто спонсирует занятость безработных. на временных рабочих местах, с тем, чтобы они сохранили навыки участия в трудовой деятельности и могли выдерживать впоследствии трудовой режим 8-часовой.
Да, Александр Львович, спасибо большое. Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. Ну, смотри, видишь, эксперт говорит, что мир хороший. Ну и слава богу, может быть, действительно, просто держать, хотя бы для того, чтобы держать в тонусе работников, которые сейчас остались без работы, но которые ищут нормальную человечью работу.
Ну, при условии, что действительно вот эта прекрасная мера по привлечению граждан к общественным работам и поддержанию у них вообще хоть какого-то графика, стимула, режима и способности выдержать 8-часовой рабочий день, то да, но я, правда, такого ни разу не видела, не слышала.
И сотрудница центра занятости из города Нефтекамска не будет мучиться от изжоги, потому что к ней приходят вот эти нахлебники.
Но есть и более интересные варианты, Валя. Вот, да. Например, Банк Аргентины, самый крупный банк Аргентины, решил
Банко де ля Насьон называется.
Да, да. Решил помочь справиться с безработицей не только всем гражданам своей страны, но в частности трансгендерам, и объявил, что 5% всех новых нанятых сотрудников банк будут трансгендерными. Господи, слово-то какое.
Интересно, как если это дело придется подтверждать? Вот есть у них вакансии? Ищем трансгендера на пост,
все,
я не знаю
там кого. Валя, посмотри, какие широкие перспективы открываются. Делаешь операцию, приносишь справочку, и у тебя работа в банке, в главном банке страны.
Черт, всегда мечтал быть банкиром.
Социальный лифт.
Но вы же взрослые люди, а ходите в рваных джинсах. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Ну вот, не успели мы порадоваться открытию границ и тому, что можно наконец-то куда-то полететь, как на наш кошелек
надвигаются санкции.
Санкции, новые угрозы. На днях авиакомпании пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на резкое подорожание авиационного топлива. Причем в некоторых аэропортах цена керосина выросла до 60%.
Это, между прочим, в Екатеринбурге, в Кольцово, в Красноярске на 48%, и тоже на 48% в Краснодаре, ну, потому что красно, да, поэтому все должно быть одинаково. В Москве там, ну, 33-35%, вот так вот. В Пулково все не так плохо, там всего лишь на 18% подорожало топливо. Вот, ну, соответственно, авиакомпании пожаловались в федеральную службу, ну, вот в федеральную антимонопольную службу, а федеральная антимонопольная служба ответила, говорит, а мы не получали никаких обращений. Ничего нас никто не просил проверить. И вообще мы тут своими делами занимаемся и примус подчиняем, да. Вот. И говорят, что оптовая биржевая цена на авиакеросин сейчас на 30% ниже той, что зафиксировано на тот же самый день там прошлого года. Вот. Но что-то вы не хотите на бирже покупать. Поэтому вот, собственно, и в общем, идите лесом. Но это я уже добавил. Вот эта последняя фраза, это уже была добавлена мной лично.
Да, и, конечно, необходимо пресекать злоупотребление в этой сфере, но просто авиакомпании не желают приобретать авиакеросин на бирже, а вместо этого закупают его на торгах, и поэтому цены выглядят такими устрашающими.
Вот.
Но в итоге авиакомпании, когда жаловались на то, что керосин подорожал, совершенно непрозрачно намекали на то, что мы, конечно, готовы и по этим ценам керосин покупать, но вы имеете в виду, что рублем за это будут платить конечные потребители продукта, то есть ты, Валя, я и все мы, кто хотел бы куда-нибудь слетать.
Да, здесь ты пропустила очень важное. Вот рублем будут платить, авиакомпании ответили, да. Они знаешь, как это сделали? Они сказали, ну, мы-то как бы не против. Но, сами понимаете, на ком все это дело отразится. Дмитрий Адамидов, это независимый авиаэксперт, он нам объяснил вообще схему, как вот эта штука работает, и говорит, что это реальный сговор нефтяных компаний.
Это сговор нефтяных компаний, это не первый раз, и это, в общем, ситуация довольно типичная. Схема очень простая. нефтяники хотят заработать, они повышают цены на керосин, авиакомпании победить нефтяников не могут, там ни ФАС нигде, идут жалобы и за новыми субсидиями. И так по кругу продолжается. Но страдают, разумеется, пассажиры, потому что цены на авиабилеты, в общем, держатся на верхней планке, какую вот может платить пассажир. А тут проблема в том, что у нас вес менеджеров нефтяных компаний и вообще нефтяных компаний в экономике, он достаточно высок политически.
Это был Дмитрий Адамидов, независимый авиаэксперт. А я напомню, что, по-моему, раз в неделю, там то ли по вторникам, ну, в общем, в какой-то из дней индексируются цены на авиабилеты. Это происходит не каждый день, не каждый час. Вот, они индексируются в зависимости от топлива, в зависимости от этого самого, в зависимости от курса валют. Вот, и поэтому, дорогие друзья, если вы хотите куда-то улететь относительно дешево, ну, относительно дешево, да, без повышения цен, то есть у меня чувство, что вам надо торопиться.
То есть чувство, что вам надо на поезд. Вообще, как-то, ну, не очень радуют все эти новости. С нами на связи пиар-директор компании Aviasales Янис Дзенис. Янис, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте,
Янис. Ну что, все, опять у нас будет подорожание билетов из-за того, что эти никак насчет цен на топливо не могут сговориться?
Не торопитесь расстраиваться. Дело в том, что самолеты несколько отличаются от автомобилей, когда вы просто на машине подъезжаете к бензоколонке и заправляетесь, и каждый раз платите из кошелька, ну, по новой какой-то цене, которая изменилась. Дело в том, что авиакомпании покупают топливо на год вперед. Есть контракты, которые фиксируют цену. Если, условно говоря, мы находимся с вами в августе 2020 года, то цена, по которой авиакомпания закупает топливо, была определена еще в 2019 году. Поэтому так моментально по ценам на авиабилеты все изменения топливные не бьют. Угу. Можете не переживать, это хорошая новость.
Но, новость. Я жду сейчас «но» и дальше
но
плохую новость.
Но есть плохая, да, есть, она есть, да?
Все верно, конечно же, она есть. Все это время мы радовались тому, что билеты в этом году стоят дешевле, чем в прошлом году. Если смотреть на такой показатель, как средний чек, то практически по всем направлениям было дешевле, чем летом 2019 года. Где-то на 4%, где-то на 15%, где-то на 40%. Но сейчас желающих путешествовать по России и вообще путешествовать так много, а на рынке нашем все определяет баланс спроса и предложения, что по некоторым направлениям билеты стали дорожать. И, например, я вам хочу сказать, что в Анапу, скажем, летать уже на 5% дороже, чем в прошлом году, а Симферополь по цене сравнялся с ценами прошлого года, если мы говорим про наши черноморские направления. А если посмотреть на Турцию, ну, Турция все-таки сильно горячий пирожок, и туда на 26% дороже, чем в прошлом году летать.
Слушайте, Янис, а вот ну, рано или поздно нам же откроют границы, и мы сможем летать, я не знаю, там в Европу, в Азию, в Соединенные Штаты, ну, у кого есть возможность. Вот тогда, когда будет уже выбор, когда можно будет летать не только, я не знаю, там на Алтай или на Черноморское побережье и в Крым, тогда цены хоть немножко упадут?
Ух, запылился мой хрустальный глобус, который обычно позволяет мне определять цены на билеты через 2-3 года. Но я вам хочу сказать следующее, что в целом, конечно же, если мы учитываем, что все зависит и все построено на балансе спроса и предложения, на количестве доступных мест, которые летают вместе с самолетами над океанами, то, в принципе, учитывая то, что количество самолетов в ходу снижается, то, в общем-то, есть тенденция к тому, что билеты будут дорожать. Сказать, будут ли они дорожать на 3, 5 или 15%, сейчас совершенно бессмысленно, просто потому что мы не знаем, в каком объеме восстановится, ну, во-первых, перевозка, потому что, скажем, та же самая Турция подорожала на 26%, потому что меньше чартеров, меньше регулярных рейсов, из меньшего количества городов летают туда самолеты. Так вот, сейчас мы там достоверно не сможем сказать, в каком объеме восстановится количество самолетов, летающих по тем или иным маршрутам. Если этих самолетов будет мало, то и цена будет выше. Тут все прямая зависимость, короче.
А мало их будет потому, что просто ни у кого нет денег, чтобы летать часто,
не только,
да?
Не только. Мало их может быть потому, что авиакомпании сейчас массово отказываются от закупок новых самолетов. Если вы следите за новостями, то вы видите, как авиакомпании одна за другой провожают вот эти большие машины вроде Airbus 320 или Boeing 37. Вот эти здоровые машины, за которые многие любят авиацию, они потихонечку списываются, потому что на них невыгодно летать, на них не хватает пассажиров. И естественно, что если будет меньше самолетов, то как бы цена на билеты будет выше.
Да, Янис, спасибо большое. Янис Дзенис, пиар-директор Aviasales, был с нами на связи. И я вот здесь, когда начал Янис рассказывать про то, как действительно провожают 380-е Airbus'ы, вот эти 37-ки, большие, красивые самолеты. И вот сейчас во время пандемии огромное количество фото было из разных аэропортов мира, когда десятки, сотни самолетов просто стоят на рулежных дорожках, друг другу там носом, хвостом, не крыльями друг друга подпирают, стоят, грустят и никуда не летают.
И скупая мужская слеза, да, у тебя сразу да. выделяется да. при этом, при виде да. этого. Но вообще, конечно, как-то это непонятно и обидно. В то время как мы вроде, мир становится глобальнее, мы становимся ближе друг к другу в Европе, чтобы из одного города слетать в другой, там, особенно в пределах страны, 40 там, евро стоит билет, а для нас как-то все это дорожает и дорожает, и очень от этого обидно.
Ну, будем надеяться, что рано или поздно все это дело восстановится, цены упадут, и можно будет действительно в любое время полететь в любое место, куда вы только хотите.
А пока в Анапу, в Анапу.
Но вы же взрослые люди. А где Танзания находится, до сих пор не знаете. Комсомольская правда. Радио. Поколение. Битва. Коридоры власти.
Да, мы подходим с Тутой Ларсен к коридорам власти, а здесь оп, и Дмитрий Смирнов нас встречает. Мы хотели без него туда проскочить, чтобы тоже что-нибудь самим такое секретное разузнать, но
да
нет.
Да ты что, мы там заблудимся? Ты вообще представляешь себе, как там без Димы-то оказаться?
Видел один раз, когда Владимир Владимирович шел на инаугурацию. Да, видел картины там висят, все это есть.
Люди! Здесь были люди, и я их найду.
Дим, привет.
Привет. Доброе утро. Доброе утро.
Ну, давай тогда по новостям пройдемся. Смотри, Дим, тут Владимир Путин и Эммануэль Макрон по телефону, скорее всего, на английском языке или нет? Или там не так работает вся история?
Нет, там не так. Там кто на русском, а кто на французском.
Ага. Ну, в общем, на русском и французском Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону протесты в Белоруссии. Я, можно сказать, провожу аналогии вот с тем самым интервью, где украинский журналист брал интервью у белорусского президента на русском, да? Здесь тоже вот похожая история. О чем говорили Путин с Макроном?
Ну, там, знаешь, вот двоякое ощущение, потому что, ну, во-первых, если так по порядку, то Макрон позвонил по официальной причине рассказать, как он слетал в Бейрут.
Отчитался, что ли?
Ну, просто сказать, я летал в Бейрут, там вот такой, Владимир, знаешь, вот, про инициативу свою всякое бейрутское урегулирование и помощь ему вот хотел поагитировать. Ну, а потом, да, вот еще и поговорили про протесты в Белоруссии. Мы из сообщения Елисейского дворца знаем, что, значит, Макрон заявил, что, значит, нужно срочно прекратить всякое насилие и перейти к переговорам с протестующими. Что, с одной стороны, конечно, здорово, а с другой стороны, мягко говоря, не Макрону этим бы заниматься, потому что он целый год там лупил желтых жилетов на улицах Франции. Вот. То есть как это у него сочетается в одной макроновой голове, не очень понятно.
Ну, вот наш эксперт сегодня, политолог, и говорил, что там вообще в Европе кровавый людоедский режим и двойные стандарты.
Нет, двойные стандарты, да, насчет людоедского режима, ну, можно поспорить, но да бог с ними, это их проблемы. Тут самое для нас интересное, что мы с вами не знаем, что думает Владимир Путин по поводу происходящего сейчас в Беларуси.
Ну, Макрон знает, да?
А Макрон знает, понимаете? Вот это, как говорится, сейчас было немножко обидно. Потому что, ну, не было никаких у нас, да, ни сообщений, ни известий, ни оценочных суждений. Мы только знаем, что это внутреннее дело в Беларуси, в общем-то. И возник сейчас, вот мы так вот можем наблюдать некий такой вакуум, потому что у нас есть официальные позиции, но и как бы на этом все и замерло. С тех пор, как вот Дмитрий Песков ушел в отпуск, никаких сигналов там особо и не поступает. Угу. Вот. Может, мы осуждаем это, а может, поддерживаем, а может, мы завтра Лукашенко приедет к нам губернатором.
Насчет Лукашенко приедет губернатором, тут информация появилась, политтехнологи об этом сообщают, что президент Беларуси Александр Лукашенко тайно покинул свою страну и вылетел в Москву для непубличной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Вот ну, я не знаю. Ну, там какие-то странные люди сообщают. Вот. Верить, наверное, им не стоит.
Но накануне сервис Flight Radar заметил самолет ВКС России, дипломатический самолет ВКС России, который летел из Минска в сторону Москвы. Ну, может, он и во Владивосток летел, а может быть, в Калугу, но в сторону Москвы.
Ну, а может быть... Все. Да. Да. Прости, Дим, перебила.
Это августовский разреженный воздух, в котором мало чего происходит, и поэтому даже Белоруссия кажется нам гигантским событием мирового масштаба, поэтому на что угодно мы сейчас обращаем внимание.
Окей.
Ну
окей.
Ладно, а вдруг он летел на Камчатку порядок там наводить? Потому что что-то там...
Или в Сибирь в ссылку.
Вот. Ну, Валя, ну ты что, типун тебе на язык. У нас в Сибири развивающаяся великолепная экономика, природа, туризм и все остальное. Какие ссылки? Это все в прошлом, в далеком.
И жара. Так, всем бы
да,
такую
слушай, ссылку. Вот именно, да. Я не случайно про Камчатку заговорила. Владимир Владимирович встречался онлайн с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым и сказал, что он заметил, что вот зарплата на Камчатке превышает среднюю по стране, там, ну, 100 тысяч рублей, хорошие деньги. Но в то же время и цены на Камчатке огромные, поэтому народ себя, ну, не очень-то хорошо чувствует, потому что монополисты, которые там завладели всевозможными областями ритейла, там и продуктового, и промтоваров разнообразных, так задирают цены в регионе, что эти 100 тысяч рублей как слону дробина получаются.
Ну, да, и все так и было, и да, и он предложил федеральному антимонопольному агентству позаниматься этим, но там, как бы, я думаю, что он это не вчера заметил, проблема и Дальнего Востока, и Севера, она, в общем-то, схожа, потому что доставлять туда все, что угодно, с большой земли тяжело, и это сильно поднимает цены, население стонет, это было и в советские времена, поэтому были и северные. Да, доплаты и Дальний Восток сейчас. И, собственно говоря, мы сейчас вот можем с вами наблюдать Мишустина, который полетел в турне по Дальнему Востоку, правда, начал не с Камчатки, а с Чукотки. Вот. А на Камчатке, кстати, он проведет 4 дня. Вот где люди живут. Да? А потом это он долетит туда. А пока он на Чукотке как раз и агитирует, чтобы выращивайте свои помидоры тут, чтобы мы не возили вам издалека.
Да. Они, наверное, а потом...
Это реально вообще?
Да, ну, да его водят по теплице, по крайней мере, там дают понюхать ему разную траву, он там вот даже Силуану дал понюхать ее, сказал, что пусть и министр финансов тоже, вот, пожалуйста.
Пусть Юрию Трутневу, вице-премьеру, дадут понюхать какую-нибудь траву, потому что он сдал положительный тест на ковид.
И ушел на самоизоляцию.
Да, пришлось уйти.
В самый неподходящий момент, да. Полпред по Дальнему Востоку, конечно, может только посочувствовать.
Слушай, ну а правда, а что вы хотите? А это неплохой способ вообще обнаружить симптомы. Нюхаешь траву, если пахнет, значит, ты свободен от ковида. Если запах не чувствуешь, все, иди на самоизоляцию.
Мишустин, как опытный коронавирусник, да, понимаете, тестируют. Не означай протестировал, ну да, да.
Дим, и еще один момент. Французская газета «Либерасьон» поместила на обложку нового номера, собственно, Путина в костюме Джеймса Бонда.
Со шприцом, да?
Да, со шприцом, красота.
Ну, надо сказать, что спасибо, что наконец-то западные издания начали помещать Путина на обложку в положительном виде. А то там в основном такое демонизирование было, что смотреть было страшно.
Да.
Ну а как же, мы же вакцину все-таки зарегистрировали первыми. Все, всех спасли.
Угу. Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. А завтра обязательно Дима вернется. А у нас, друзья, для вас есть очень важная новость.
Радио «Комсомольская правда».
У нас тут 15 августа, уже буквально на носу, Всемирный день бездомных животных. И тем, кто еще не обрел семью, и тех, кто вытащил счастливый билет, став домашними. Именно о таких счастливых историях мы хотим услышать от вас, дорогие друзья. Вместе с брендом Pedigree приглашаем вас рассказать о том, как вы взяли собаку из приюта, ну или, может быть, на улице ее подобрали, как вообще это изменило вашу жизнь, каким стал сейчас ваш питомец и какие моменты счастья вас связывают. Рассказывайте свои истории.
И выкладывайте их фото, вместе с фото в соцсетях с хэштегом «Утро КП» и пойдем домой. В пятницу, накануне Дня бездомных животных, в утреннем эфире мы с Варей подведем итоги. Рассказы и фото, которые нам понравятся, получат набор «Ты дома» от Pedigree.
А это, между прочим, ветеринарная страховка на год. Это абонемент на 5 поездок с питомцем на dog-friendly такси, сертификат на корм Pedigree и онлайн-курс из 3 персональных уроков с кинологом. Между прочим, тут-то у нас есть с тобой один коллега, у которого огромное количество собак, которые он подбирает и раздает. И этот коллега, как бы кому ни казалось, что он страшный и ужасный, это наш коллега Сергей Мардан. Да.
А мы попросим его помочь нам выбрать победителей тогда.
Обязательно. Кстати, Мардана слушайте сегодня в 6 часов вечера, а нас тут и завтра в 8 утра. Мы к вам обязательно вернемся, дорогие друзья.
Хорошего дня.
Но вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.